Здравствуйте, меня зовут Марьяна Трачашникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Не взлетим, не поплаваем. Из-за распространения коронавируса правительства разных стран объявляют карантин и закрываются для путешественников. Авиаперевозчики отменяют рейсы, а с чем остаются туристы? А у нас не подряд. Госдума и Совет Федерации одобрили поправки к Конституции России, а заодно разрешили Путину снова баллотироваться в президенты в 2024 году. Недовольные граждане выходят на одиночные пикеты. Будем здоровы! Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что угроза распространения этого вируса в стране минимальна.
Для всех и корона для Путина. Это, пожалуй, наиболее обсуждаемые темы на этой неделе в России. Но мы сосредоточимся на вирусе, точнее на том, как история с распространением этой инфекции уже повлияла на планы множества людей, в частности, связанные с деловыми, семейными поездками, а также отпусками. В России многие уже научились планировать их загодя. Теперь все несколько туманно, рассказывает Анастасия Тищенко.
Чемоданчики собрали, чемоданчики разобрали. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. И многие государства, стараясь защитить своих граждан от новых случаев заражения, вводят карантин, ограничивают въезд в страну и транспортное сообщение. Еще пару недель назад ограничения касались только Китая, где началась эпидемия, Ирана и Южной Кореи. Министерство транспорта России ввело временный запрет на полеты из этих стран. Из российских компаний летать туда разрешается только Аэрофлоту, строго из терминала F московского аэропорта Шереметьево. С 13 марта правительство России также ограничивает полеты в Италию, Германию, Францию и Испанию. В первую очередь это касается чартерных рейсов. Они смогут лишь вывозить российских туристов из этих стран. Регулярные перелеты, опять же, разрешат только из Шереметьевского терминала F. Преимущественно Аэрофлотом улететь можно будет только в крупные города – Рим, Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону и Париж. При этом стоит учесть, если в последние две недели вы были в Китае, Иране или Южной Корее, вас могут не пустить или отправить на карантин в большинстве стран мира. И с каждым днем меры безопасности ужесточаются. Так, Израиль отправляет на двухнедельный карантин всех прибывающих в страну, независимо от наличия симптомов коронавируса и места, откуда человек прилетел. За нарушение режима вас могут посадить в тюрьму на 7 лет. Отдохнуть в ближайший месяц не получится и в Индии. Правительство приостановило действие всех виз, выданных иностранным гражданам. Ограничения ввел и Таиланд. Там россияне смогут находиться в течение 30 дней. Для более длительного пребывания нужна виза, выдачу которой правительство Таиланда временно отменило для граждан 18 стран, в том числе России. Проблемы могут возникнуть и с поездкой в США. Начиная с 13 марта там действует запрет на въезд иностранцев из Европы. Исключение сделали только для Великобритании. Таким образом, из России в США можно будет прилететь или прямым рейсом, или с пересадкой в странах, не входящих в Европейский Союз. И одно дело улететь, другое – вернуться. Граждане России, которые побывали в Китае, Иране, Южной Корее, Италии, Германии, Испании, Франции, Швейцарии, Великобритании, Норвегии и США, обязаны соблюдать карантин. То есть две недели после возвращения сидеть дома. Но можно просто отменить поездку. Почти все авиакомпании разрешают вернуть деньги за билеты в страны, которых коснулся коронавирус, или обменять их на другие даты и направления. Ростуризм утверждает, что туристические компании также обязаны вернуть полную стоимость путевки до начала поездки или ее часть, если тур уже начался.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Трачашникова, и в студии со мной исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ламидзе. А на видеосвязи с нами председатель правления Всероссийского объединения туристов Роман Боболев. Здравствуйте, Майя.
Здравствуйте.
Ну что, серьезно планы подорвал на отпуск коронавирус и на просто текущие деловые поездки?
Знаете, я думаю, что это вопрос риторический, который ответа не требует, потому что достаточно, можно не быть, не иметь отношения к туризму, достаточно просто послушать людей на улице, в кафе или в офисных помещениях. Такое ощущение, что все обсуждают только одно, куда они отменили билеты, куда они хотели поехать и теперь не могут, либо истории, связанные с их близкими родственниками, которые оказались в похожем положении. Поэтому, конечно, серьезно затронуло все. всех.
Ну, а насколько это сложно и легко отменить билет, мы, конечно, наверное, чуть позже поговорим. А главное, не просто отменить, но и деньги вернуть вот целиком, сколько ты за них отдал. Но сейчас расскажите, пожалуйста, в каком состоянии находится, ну, в том числе и туристическая отрасль в России. Я знаю, что вы даже обращались, или Минэкономразвитие обращалось к туроператорам и просила предоставить какие-то сведения о расходах. И вам вроде как обещали компенсировать вот эти невозвратные билеты.
Ну, никто таких обещаний пока не давал, к сожалению. Но мы обращались и к курирующему вице-премьеру Чернышенко, и к Мишустину. Это еще было в конце февраля, когда, в общем, только Китай серьезно подорвал позиции бизнеса, работающего на этом направлении. И последнее обращение было к Белоусову и к Решетникову, министру экономического развития, с уже с разработанным пакетом мер, с помощью которых можно удержать отрасль от коллапса. То есть пока туристическая индустрия, несмотря на сыпящиеся прям с какой-то фантастической частотой удары, она пока не находится в кризисном положении. Но мы, все, кто работает в этой отрасли, имеет к ней отношение, как-то не хотим, чтобы она там оказалась, в этом кризисном положении.
В общем, на самом деле, да. И когда я вас сейчас спросила об этом возможном пакете мер, я спросила же, почему. Потому что понятно, что благотворительностью, по большому счету, туристические компании не занимаются и не обязаны. Но с другой стороны, вроде как, чиновники заявляют о том, что вот всем должны вернуть деньги за несостоявшиеся поездки, несмотря на то, что можно предположить, какие-то расходы там туроператоры, агентства уже понесли. Эти деньги действительно будут возвращать? Есть вообще откуда возвращать, например, деньги за несостоявшуюся поездку в Израиль? Потому что можно предположить ситуацию. Человек купил путевку в Израиль в паломничество, проехать по святым местам на 5 дней. Но сейчас он понимает, что чтобы 5 дней поездить по Израилю, ему надо еще 2 недели по прибытии в этом Израиле жить в карантине, прежде чем его выпустят вообще.
Ну и вопрос, зачем? Не лучше ли отложить поездку примерно на месяц и поехать в этот паломнический тур просто чуть позже?
Да.
Не получить деньги сразу и потом еще приобретать тур, а просто отложить поездку. Такая же опция тоже существует.
То есть есть вариант подождать.
Перенести сроки поездки.
Сейчас насколько охотно идут вот на такие?
На самом деле по-разному. То есть я не смогу вам дать статистику, сколько народу хочет немедленно получить деньги, сколько готовы перенести, потому что это все делится поровну. Есть еще одна опция — перебронироваться на другое направление. Правда, количество направлений, на которые можно перебронироваться, сокращается с каждым днем. Буквально сегодня визовый центр Чехии в половине пятого вечера объявил, что с завтрашнего дня визовый центр не работает и не принимает документы на оформление визы. А есть определенный очеред, люди все равно планировали, несмотря на введенное там чрезвычайное положение, люди все равно планировали туда поехать. И вот так вот, что называется, без предупреждения, мы уже написали даже в консульство, попросили, чтобы хотя бы дали неделю. Люди не собираются отказываться. Есть те, которые не готовы отказываться. И ровно таких же бы такое же количество было, например, по Италии, когда Италию закрывали.
Да, и можно было как раз в интернете найти видео людей, которые ходят по полупустой Венеции, только-только очнувшись после наводнения. Вот здесь вот этот вот коронавирус. И счастливо рассказывают, как хорошо здесь наконец-то нет туристов.
Нет туристов,
да. С другой стороны, вот и как они потом возвращаются в страну, непонятно. И в каком состоянии?
Большая часть, я бы сказала, проскочила.
Я хочу узнать, у нас есть на связи Роман? Да, здравствуйте, добрый вечер, Роман Боблев. Да, подскажите, пожалуйста, а уже к вам есть какие-то обращения от людей, которые столкнулись с проблемами, связанные с возвратом денег за несостоявшуюся поездку, возвратом денег за так называемые невозвратные билеты? Вроде как правительство же пообещало, что всем все будут возвращать, если страну, куда они собирались ехать, закрыли.
Ну, разумеется, такие обращения есть, но нельзя сказать, что они прямо носят такой массовый катастрофический характер. Потому что следует признать, что туроператоры на самом деле пошли навстречу туристам и потребителям в основной своей массе и пытаются как-то выйти из этой достаточно сложной ситуации. Идет перебронирование, идет перенесение сроков, где-то, что реже, идет возврат денежных средств. Но здесь ведь ситуация, она однозначная и понятная. То есть, когда у нас задействуется механизм, связанный с угрозой безопасности по конкретному направлению, то туристы вправе получить полную стоимость туристского продукта. Именно вправе. У туроператоров нет обязанности вернуть денежные средства. Вправе это значит в добровольном порядке. Соответственно, если туроператоры не идут на добровольное урегулирование этой ситуации, то у туристов есть право обратиться в суд, где штрафные санкции в отношении туроператоров в ходе судебного разбирательства будут несоизмеримы. То есть могут дойти до 150% от стоимости туристического продукта. Поэтому туристы, с одной стороны, понимают, что денежные средства вернуть достаточно сложно, в быстрые, в сжатые сроки вернуть, скажем так, в наличном виде. Поэтому здесь такая обоюдовыгодная, нельзя, наверное, сказать здесь в данном случае выгодная, но обоюдопонятная ситуация. То есть туроператор через турагентство пытается подобрать какой-то тур, отвечающий требованиям туриста. Поменять направление, перенести сроки, принять какие-то к этому меры. Есть вопросы, связанные с депозитами, в том числе, которые остаются.
Да, Роман, простите, я просто вот мы говорим в основном операторы, но у нас же сейчас очень многие люди научились путешествовать самостоятельно бронировать билеты, самостоятельно бронировать себе где-то жилье, гостиницы, там те же Airbnb и прочие сервисы. Вот эти люди каким-то образом могут вернуть свои деньги? Например, если они купили сейчас билеты уже вот в Прагу, невозвратные, да? Известно, что объявлено там чрезвычайное положение с вечера сегодняшнего дня. Человек билеты себе купил еще, не знаю, перед Новым годом, может быть, по акции. Он сможет вернуть эти деньги, потребовать назад у авиакомпании? Или вариант только один – перебронировать на более поздний срок? Как ему быть в этой ситуации?
Ну, здесь зависит от авиакомпании и от конкретных финансовых возможностей перевозчика. Крупные авиакомпании идут навстречу потребителям, авиапассажирам, принимают это как вынужденный отказ и, соответственно, предлагают либо перенести действительно, либо вернуть денежные средства. Поэтому эта ситуация рабочая, она зависит все-таки от авиакомпании. Но я вас уверяю, авиакомпании ищут выход из данной ситуации, и Росавиация следит за этим процессом. Поэтому те направления, которые у нас фактически закрываются и нет возможности осуществить авиаперевозку, то здесь идет либо замена, перебронирование, либо идет возврат денежных средств.
Вот я смотрю, Майя, вы это все так слушаете и качаете головой, не веря.
Нет, это все так есть. А по поводу возврата билетов, по поводу самостоятельных туристов, которые сами бронируют, понятно, что все зависит от того, на каких условиях они бронировали. И есть размещения, которые бронируются невозвратно, очень низкая цена, и вернуть деньги невозможно. Соответственно, эти деньги сгорают. А ровно точно так же по невозвратным билетам. Но когда мы говорим про невозвратные билеты, зависит от того, почему турист не может вылететь. Если авиакомпания, как сейчас в случае с Испанией и Францией, да, согласно телеграмме Росавиации, сняла все рейсы, вынуждена снять, потому что так сказал регулятор, то рейс не состоялся не потому, что направление было закрыто, да, рейсы сняты. Угу. И тогда перевозчик сразу озвучивает условия возврата. Либо это просто публичное объявление, публичная оферта, либо полный возврат средств за билет, даже по невозвратному тарифу, либо предлагается перебронировка на другие даты после там, какого-то определенного числа, как правило, там, как, ну, мая какого-то. Mm-hmm. В случае с этими странами нет возможности перебронироваться на другой город, потому что те города, которые остались, там практически рейсы Аэрофлота. Других перевозчиков рейсов туда практически нет. Mm-hmm. Поэтому еще раз, все зависит от того, по какой причине человек не может доехать туда, куда он не может доехать. Если страна объявлена небезопасной, то уже, получается, нет ответственности перевозчика в том, что он не может туда лететь. Или в том, что турист отказывается туда лететь, потому что страна небезопасная. И вот тут уже возможны варианты. Тут уже называется, как договорятся. В большинстве случаев до сих пор было так, что если тариф невозвратный в страну, объявленную небезопасной, там та же Италия, например, перевозчик старался эти деньги не возвращать. Потом было произведено определенное давление общественности, мы тоже к этому постарались приложить все усилия. Было сказано, что даже по невозвратным тарифам будут производиться какие-то выплаты, либо перенос дат.
То есть да, но опять подвижки. Же это все вот какие-то рычаги воздействия, давление со стороны чиновников. Там
еще раз, зависит от того, по какой причине невозможно прилететь туда, куда ты хотел.
Да, это
вот прямая зависимость. Если есть четко понятно, что перевозчик снимает рейс, он выполняет свои обязательства в полной мере, даже по невозвратным тарифам возвращает деньги. Если нет ответственности перевозчика, он вынужден, не может он туда отвезти, потому что страна небезопасна, там прекращается авиасообщение и так далее, тогда возможны варианты, и уже тут получится.
Вы об этом сказали уже. Вот и вы, и Роман, говорили, несколько раз повторили, что можно, есть опция перебронировать что-то на более поздние сроки. Там тоже поездку в Израиль, билеты куда-то. Но здесь возникает вопрос, останется ли цена прежней?
Не факт.
Вот. Потому что при том, что сейчас и как-то доллар не очень, вернее, рубль не очень комфортно себя чувствует.
Совсем, я бы сказала, да.
Вот, совсем. То есть можно предположить, что если вы там в начале года или в конце прошлого года рассчитывали в тот же условный, не знаю, Израиль или в ту же условную Италию слетать на неделю там за одну сумму, то когда вы все перебронируетесь, это вам обойдется вдвое, то и втрое дороже такими темпами.
Согласитесь, что тут нет никакой вины ни туроператоров, ни перевозчиков, что у нас так вот с курсом произошло. Ну, произошло вот так вот. Печально всем, просто всем.
То есть здесь нельзя будет, я к чему спрашиваю, нельзя будет ни при каких обстоятельствах сказать, что, значит, дорогое турагентство, там, дорогой туроператор, вот мы договорились, что ты меня отправишь, ну, хорошо, не в Израиль, в Италию, да, за такую-то сумму. Я сейчас не поеду, там небезопасно, и вообще не на чем меня везти. Но вот давайте предположим, в июне вы меня за эти деньги туда отвезите. Этот вариант невозможен.
Он возможен при условии, что все поставщики услуг в рамках этого тура не будут выставлять дополнительные требования. То есть до Италии надо долететь. Если удается договориться с авиакомпанией, а это стало получаться последнюю неделю, о переносе даты вылета и об неизменности цены, то есть туроператор не доплачивает ничего перевозчику за уже выкупленные билеты, то тогда и туристы ничего не возьмут. Но если с туроператора просят дополнительную оплату, то он, соответственно, просит дополнительную оплату из туристов. То есть такая опция возможна. Но, честно говоря, с учетом колебаний курса и снижения спроса в целом, возможно, но маловероятно.
Вот. Я хочу сейчас Романа Бобулева спросить, а вот с точки зрения закона о защите прав потребителей, как на этот вопрос посмотреть? Может ли человек, не знаю, в суд пойти и добиваться, чтобы его все-таки отправили в такую-то страну вот за те деньги, которые он уже заплатил?
Нет, здесь речь идет обратно. У туриста есть через суд безусловное право получить обратно денежные средства вместе со штрафными санкциями и с неустойкой. Говорить о том, что ему обязаны за эту же цену предоставить продукт по другому направлению, либо с какими-то другими качествами, здесь речь не идет. Но на самом деле я вас уверяю, что туроператоры подходят сейчас достаточно лояльно к своим туристам, и здесь приходят к консенсусу. То есть у туроператора нет задачи поставить туриста в какую-то в такую впатовую ситуацию, чтобы встал вопрос о возврате денежных средств. Потому что возврат денежных средств – это вещь сейчас достаточно тяжелая, и туроператоры, еще раз повторюсь, идут на это неохотно. Поэтому решение находят. Соответственно, когда находят решение, то фиксируют новую цену туристского продукта, то есть заключают новый договор о реализации туристского продукта с существенными условиями, куда указывается перевозка, заселение и так далее. То есть если мы рассматриваем как бы ситуацию буквально. И разумеется, если туриста это новое перебронирование не устраивает, и тот продукт, который ему новый предоставили, не отвечает его требованиям, то он, разумеется, вправе от него отказаться и настаивать на возврате денежных средств. Поэтому здесь ситуация такая обоюдная. И опять же повторюсь, это не носит какой-то массовый характер. Мы не видим огромного количества обращений туристов вот именно по этому поводу. То есть туроператоры все-таки ищут выход из сложившейся ситуации. И второй немаловажный момент. Все-таки тот кризис, который сейчас развернулся в туристской отрасли, он у нас происходит не в самый пик сезона. И нас это очень сильно и туристов, и туроператоров, а я сейчас говорю это как в едином целом, потому что здесь все-таки нет сейчас какого-то развлечения. Мы все находимся в сложной ситуации, все друг от друга зависим. Но кризис происходит в ситуацию, когда еще не начался высокий сезон, а туроператоры, насколько мне известно, авиакомпании взаиморасчеты по высокому сезону, там, по летнему, по зимнему уже произвели в большинстве своем, с поставщиками своих услуг. Поэтому каких-либо серьезных обязательств катастрофических у туроператоров, которые могут привести к банкротству юрлиц, на мой взгляд, сейчас нет. Хуже бы было, если бы эта ситуация развернулась в июле, в августе месяце, находилось бы огромное количество граждан России за рубежом, большее количество еще находилось, сотни тысяч туристов находились, так сказать, на чемоданах в ожидании. Это была бы катастрофа. Сейчас сами туроператоры, даже крупные, отмечают, что ситуация, если она будет носить краткосрочный характер, месяц-два ее пережить можно. Но здесь, в данном случае, основной момент – это сроки, на которые надо ориентироваться. Неспроста та же самая Турция рекомендует озвучивать такие даты, что давайте приступим к высокому сезону 15 апреля, к высокому, к массовому. Да. И это правильно делается для того, чтобы не жертвовать всем сезоном.
Да, спасибо, Роман. А будет ли вообще в этом году, это я Майя Ламидзе спрашиваю, в этом году будет этот самый высокий сезон? Куда вообще сейчас вот людям, которые хотят планировать свой летний отпуск, да? На что им смотреть, на какие направления? Или вообще не смотреть? Смотреть на курс рубля и доллара?
Это вы знаете, нам звонит очень много туристов с разными вопросами. Первое время, как мы уже говорим, в эпоху раннего коронавируса, самый распространенный вопрос был, я собираюсь поехать туда-то, неважно в какую страну, я не заболею. И как говорят в Одессе, я знаю? Я не знаю. Невозможно сейчас прогнозировать ситуацию. Никто не ожидал такого эффекта от распространения болезни при тех заявлениях, которые делала Всемирная организация здравоохранения первое время, вплоть до того, что ничего страшного, чаще мойте руки, и это просто обычный вирусный грипп, до диапазона, до объявления пандемии. И каждый день, сегодня с утра Индия перестала не выдавать визы, не признает больше выданные визы, то есть с ними нельзя заехать. По сути, закрыт весь иностранный поток. Закрыт иностранный поток в Россию. Фактически, во всяком случае, через Москву, как через воздушные ворота, да, после указа Собянина от 5 марта, группы слетают одна за другой. И сегодня, вот, пожалуйста, Чехия, чрезвычайная ситуация, по сути, прекращение выдачи виз. Так. Я не смогу сказать, и я думаю, что никто не сможет
лучше
сказать.
Лучше затаиться, возможно, вот что делать людям? На свой страх и риск покупать куда-то билеты?
Две категории, два поведения сейчас. Есть люди, которые говорят, к лету это точно успокоится. Жара, вирус в жару не выживают, точно знают наши люди. И идут в турагентство и бронируют туры по акциям раннего бронирования, пока скидки не закончились. Угу. А скидки есть. Вторая категория. Но мы лучше подождем.
Не
в очередной раз, да, пока не стало там запредельных каких-то этих. Вторая говорит, мы лучше подождем. Мы лучше посмотрим. И есть третье, мы видим просто положительную динамику, это факт, на внутреннем туризме.
Вот, о внутреннем туризме хочу спросить сначала Романа. Роман, а вообще готова Россия к тому, что вот тот поток туристов, который выезжал за рубеж, теперь весь займется внутренним туризмом? Ну, то есть перекинется в Крым, на курорты Краснодарского края, куда? По Золотому кольцу поездки?
Разумеется, готовы. У нас уже была подобная ситуация, ну, приблизительно похожая, когда было закрыто турецкое направление. Миллионы российских туристов переориентировались на внутренний рынок. Поэтому, в принципе, да, можно рассчитывать, что на наших курортах спрос будет достаточно высокий, и большее количество граждан России обратит свой взор на отдых на территории РФ. Это да, это положительная динамика. Но, понимаете, о ней сейчас говорить достаточно сложно, потому что пандемия объявлена во всем мире, и где гарантии, что данная беда не затронет наши курорты. Это даже не хочется обсуждать, но, тем не менее, все равно это надо тоже иметь в виду. Будем надеяться, что данные массовые вещи обойдут Россию стороной.
Цены. Это я уже к Майе Ламидзе обращаюсь.
Насчет цены пока не изменились, несмотря на колебания курса.
Тут уже побежали разговоры, да, по соцсетям, что где-то там приостанавливают бронирование на июнь в Крыму, ну, в Сочи говорят, что нет, мы подождем, посмотрим, как там, что будет с ценами. А то мы сегодня забронируем им за 2000 рублей, а летом-то можно будет все 15 брать.
Может быть, у отдельных объектов есть такое поведение, но, в принципе, девальвация рубля рубля, это и по опыту 2014-2015 годов можно судить, она всегда играет на плюс въездному туризму, потому что мы подешевели в пересчете на валюту, и на руку внутреннему туризму, если не начинается внезапный пропорциональный рост цен. Вот в 2014-2015 году как-то удалось удержаться на низких ценах, были конкурентные предложения, и в 2016 году это был просто взлет внутреннего туризма, просто вот зашкаливал. Лучший был год. Сейчас пока цены удерживаются на уровне до 9 марта, да, когда скакнул, когда рубль упал. Пока. Понятно, что при растущем спросе цены тоже будут расти. И тут даже не столько валюта и не столько падение рубля, а еще и абсолютно рыночная конъюнктура. Чем выше спрос, тем выше цены.
Понятно. То есть вот на майские праздники, если о них думать, это ближайшие, да, был бы пик сезона или начало сезона, как говорят, скорее всего, лучше проводить на даче.
Нет, майские праздники лучше покупать сейчас и не ждать середины апреля, потому что в середине апреля они точно будут дороже, если мы говорим про российские курорты.
Про российские, да. А про заграницу лучше забыть.
Про заграницу, я же говорю, опять же, есть два варианта. Понятно. Можно попытаться купить, а вот все утрясется к концу апреля. Понятно. Можно подождать. Но... Я не знаю, какая тактика поведения лучше.
Вы, в общем, либо монету подкидываете, либо рассчитываете на свои силы, насколько вы рисковы. Вы готовы...
Не отказывайте себе в путешествиях при любых раскладах, я бы так сказала.
А, вот так. Да. Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров, была в студии «Радио Свобода». Бодро, не сбиваясь с ритма, парламенты российских регионов одобряют поправки в Конституцию, предложенные Путиным, а заодно соглашаются с обнулением президентского срока. Валентина Терешкова предложила эту поправку на заседании в Думе 10 марта. Так она оказалась в этом конституционном пакете. Госдума и Совет Федерации инициативу поддержали, и теперь в региональных парламентах депутаты голосуют почти единогласно. Против выступают единицы. С 10 марта в Москве и других российских городах проходят одиночные пикеты против фактической отмены ограничений сроков правления Путина. На первой такой акции в Москве побывал Иван Воронин.
На потенциальное обнуление четырех президентских сроков Владимира Путина у Госдумы ушло 5 часов. К вечеру парламентарии приняли во втором чтении проект поправок к Конституции. В их числе инициатива, позволяющая Путину снова участвовать в президентских выборах в 2024 году. Действующая Конституция это запрещает. После насыщенного рабочего дня у памятника князю Владимиру пикетная очередь против узурпации власти.
Владимир Путин сможет избраться еще на 2 срока. После этого прибавляем 12 лет, получается 2036 год. Когда человек находится у власти 36 лет, это очень плохо во всех отношениях. Он не способен адекватно оценивать ситуацию, адекватно реагировать на меняющийся мир. А если у нас в стране будет президент в 2036 году, который не умеет и не хочет пользоваться интернетом, это очень плохо для нашей страны. Вот, например, так. Это вот первое, что в голову вам пришло из множества причин.
Акцию инициировал журналист и муниципальный депутат Илья Азар вместе с гражданским активистом, экс-участником московского дела Алексеем Миняйло. Он отметил скорость принятия поправок к Конституции, о которых Путин впервые заявил 15 января в послании Федеральному собранию. Уже на 22 апреля назначено так называемое всенародное голосование по поправкам.
Стало понятно, мне кажется, уже всем, что вот, собственно, то, о чем говорили, вот оно и происходит. Путин решил остаться править как минимум до 2036 года. Ну, там, если будут какие-то досрочные выборы, то, может, чуть меньше. Но, в общем, еще 2 срока помимо нынешнего. Как, собственно, в 2011 году, когда стало известно о рокировочке, да, собственно, сегодня примерно такие же ощущения. Возмущение.
К пикету присоединились несколько десятков желающих выступить против таких поправок к главному закону страны.
Демократия – это в первую очередь сменяемость власти. Мне кажется, что это государственный переворот, и если что-то изменится в ближайшие 2-3 месяца, будет лучше всем.
В этот же день сразу две заявки на многотысячные протестные митинги в Москве властям подала группа общественных деятелей. Одна из заявителей, Татьяна Усманова, напомнила, что на прошедший февральский марш Немцова многие его участники выходили именно из-за недовольства грядущим редактированием Конституции.
Они говорят, что Путин будет нами управлять через Госсовет, потом нет, он все-таки останется президентом. Да? То есть они специально размывают повестку, они специально создают такой информационный хаос, чтобы люди в нем не могли разобраться. Мы против вечного Путина. Собственно, тот информационный шум, который они поднимают, он не должен нас вводить в заблуждение.
Организаторы не исключают, что поводом для отказа в согласовании митинга может стать распространение коронавируса. По этой причине, например, власти Москвы отменили акцию «За поправки к Конституции». К вечеру мэр Сергей Собянин на месяц запретил массовые мероприятия в столице в дополнение к режиму повышенной готовности для профилактики коронавируса. Иван Воронин, Антон Олейников, Радио «Свобода», Москва.
Сегодня, исходя из вызовов, которые есть, и угроз, которые в мире существуют, не нефть и газ – наше преимущество. Как видите, нефть и газ могут падать в цене. Наше преимущество – Путин, и мы должны его защитить. Это не я, это председатель Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Володин. Сегодня вот так прокомментировал то, что происходит вокруг истории с обнулением, не обнулением поправок Терешковой и того, что собираются сделать с Российской Конституцией. Ну а мы возвращаемся к истории с коронавирусом. Раз уехать от него не получится, как вот уже выяснилось, то хотелось бы понимать, что происходит с ним в России и что предлагают чиновники. Сейчас уже в 114 странах мира более 125 тысяч зараженных. 29 случаев зарегистрированы в России. Большая половина инфицированных в Москве, рассказывает Иван Воронин.
На поиски этой медицинской маски мы потратили больше 3 часов и обошли 17 аптек в центре и на окраине Москвы. Сообщается, что их производят в круглосуточном режиме, а продают с 10-кратной накруткой. Надевать маску нужно так, чтобы она плотно закрывала нос, рот и подбородок, и носить в общественных местах, рекомендует Роспотребнадзор. Только она бесполезна, если ее не менять каждые 3 часа. То есть мне, например, на один сегодняшний рабочий день нужно таких штуки 4. На это может уйти больше 100 рублей. Симптомы коронавируса схожи с теми, что и при обычных ОРВИ, гриппе или даже простуде. Температура, кашель, чихание, общая слабость. И хотя у заболевания есть 2-недельный инкубационный период, просто так прийти и провериться на вирус не получится. Вот что мне рассказали на горячей линии по Москве.
А вы пересекли границу с Китаем, Кореей, Ираном, Италией, Францией, Германией, Испанией?
Нет, я прилетел из Австрии относительно недавно, но это очень близкие к Италии, у них границы довольно-таки. Хотел выяснить, для постраховки можно
это сделать. Австрия не входит в список стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу.
Сейчас в Австрии более 300 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, но в Москве регламент такой. Вы уведомляете власти по горячей линии, что прилетели из страны с неблагополучной ситуацией, затем самоизолируетесь на домашний карантин на 2 недели. В случае вирусных симптомов обращайтесь к врачу, и уже он назначает или не назначает тестирование.
Самостоятельная сдача анализов на коронавирус не предусмотрена. Тест назначается только по показаниям исключительно врачом медицинской организации.
В Москве ввели уровень повышенной готовности, выбрали место для быстровозводимой инфекционной больницы. Остальные, судя по всему, не справляются. Кроме того, ряд отделений в нескольких больницах перепрофилировали под пневмонию и ОРВИ. У них, напомню, симптомы те же, что и у коронавируса. Врачи одной из таких больниц анонимно пожаловались, что их заставляют работать не по своей специальности и без средств защиты.
Уже всех пациентов, которые мы лечили профильных больниц, не смогли раскидать по Москве, пришлось их привести в хирургию, там, в гинекологию. Да, и как бы закрыли все вентиляционные ходы, там, бумажки. Средств защиты нет, ни маск, никаких костюмов соответствующих и ничего подобного нет.
В Московском департаменте здравоохранения информацию опровергли. Также в Москве на месяц запрещены массовые мероприятия с участием более 5000 человек. Отменены митинги за и против поправок к Конституции. Фестиваль в честь присоединения Крыма. Лидер группы «Рамштайн» Тиль Линдеман даст 2 концерта вместо 1 в надежде на меньше 5000 зрителей на каждом. Пока непонятна судьба футбольных матчей российской премьер-лиги – ограничивать или вообще закрывать трибуны. В Европе, например, они проходят без зрителей, приостановлены либо вовсе отменены. Кроме Москвы и Подмосковья, случаи заражения коронавирусом зарегистрированы инфицированы еще в 8 регионах страны. В некоторых из них власти также вводят режим повышенной готовности. На Дальнем Востоке закрыты отдельные участки границы с Китаем. Там же и в других регионах на карантин закрываются учебные заведения, отменяются крымские фестивали, концерты, форумы. В Липецке из-за коронавируса отменили автомобильный крестный ход против коронавируса.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Но на самом деле мой любимый заголовок это последних новостей – это реальный заголовок о том, что в Нью-Йорке из-за коронавируса отменили конференцию по вопросам коронавируса. Ну а буквально сегодня, 12 марта, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что риски распространения коронавируса в стране минимальны, а все принимаемые меры проводятся для профилактики. Мишустин просит россиян отнестись к ним с пониманием, а советник директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев говорит, что объявление пандемии коронавируса Всемирной организации здравоохранения предназначено в большей степени для стран, которые принимали недостаточные меры в борьбе с инфекцией. А принимаемые меры в России по противодействию распространению коронавирусной инфекции пока эффективны. Это видно по низкому числу больных. Цитирую я по агентству РИА Новости. Так ли это на самом деле? Мы спросим у гостя в студии со мной. Это председатель профсоюза фельдшеру Дмитрий Беляков. Еще в начале февраля он заявил, что эпидемию коронавируса в Москве, например, легко может устроить скорая. Правда, тогда же на станции скорой помощи все опровергли. И мы надеемся, что в ближайшее время с нами на видеосвязь выйдет председатель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева. На днях она заявила, что мобилизация врачей такая, как они рассказывают специалисты, ну, например, Государственной клинической больницы имени Мухина, это имитация борьбы с коронавирусной инфекцией, а вовсе никакая не борьба. И на самом деле медицинские учреждения, большинство медицинских учреждений в России к ней не готовы. Не знаю, как медицинские учреждения. Расскажите нам про скорую помощь, в частности, в Москве. Проводили ли какие-то специальные, не знаю, курсы, тренинги, разъяснения для врачей бригад скорой помощи?
Добрый день. Ну, во-первых, скорая помощь – это тоже учреждение. Вот. И проводили и инструктажи, и видео, и в Москве, и в Подмосковье, и в других регионах. Были, проводились там где-то более тщательно, где-то более так для показа. Проводились.
Но, в частности, вот что вам рассказывали?
В частности, вот там, где я сейчас работаю, там было видео, которое нужно было посмотреть, потом после окончания видео скачать сертификат, принести его заведующего, что ты посмотрел.
А что рассказывают в этом видео?
Как себя вести, это, ну, это наши внутренние, скажем так, дела. Угу. Вот. Не будем вдаваться в подробности. Угу. Но, тем не менее, во всех регионах все же идет по-разному. В Москве говорят делать одно, там в Подмосковье другое, где-то в регионе третье. То есть каждый занимается этой задачей в силу своих возможностей, финансирования и способностей.
Вот вы, если переедете на вызов в Москве, вы сможете отличить человека с там обструктивным бронхитом, каким-нибудь коклюшем и пневмонией, ну, от того, кто с вирусом?
Вы уже говорили, что начало заболевания, оно приблизительно такое же, как у всех вирусных заболеваний, то есть кашель, насморк, еще что-то, температура, вялость. Это многие заболевания этим начинаются, в том числе и пневмония, вызванная коронавирусом. И мы можем делать выводы приблизительные только на основании того, на основании сбора анамнеза. То есть опрос человека, опять же, откуда ты приехал, с кем ты общался, чего касался, какую икону целовал, там, скажем, в Испании или в Италии. И только после этого мы можем предположить, что у человека это данное заболевание. Угу. Вот в Москве, если этот анамнез уже собирается по телефону, и если человек что-то подтверждает, то к нему выезжает специализированная бригада, одетая, которая одевает на себя
спецзащиту.
Вот, и, соответственно, госпитализирует человека на карантин, после чего спецзащита снимается и утилизируется. Угу. Вот, вся беда в другом. Вся беда в том, что некоторые люди, во-первых, умалчивают о том, что они где-то были, с кем-то общались. Кто-то просто ничего не хочет никуда ехать на карантин. И обычная бригада, у нас есть специализированные в Москве бригады, это 11-я бригада, их там около 60 штук, есть обычные линейные. И вот эти обычные линейные, приехав на вызов, выслушав человека, расспрашивают они очень тщательно, понимают, что здесь вроде как нет угрозы, пишут честно ОРВИ, оставляют там актив на поликлинику и уезжают на другой вызов. Так вот, если они уехали с вызова, а потом выяснится, что они были действительно у переносчика коронавируса, если потом этот диагноз подтвердится, то можно посмотреть. В Москве бригады ездят практически без заезда. То есть они едут с одного вызова сразу на другой. Обычные бригады, я не имею в виду специализированные, вот, по которым по коронавирусу работают. Вот. То есть, соответственно, в день они могут без заезда сделать 6-7 вызовов. Вот представляете, если на первом вызове случится такая беда, то есть люди приедут, выяснят, что здесь нет того анамнеза, который вот как вот по телефону показали, чтобы вы не пересекали эти границы, те границы, ни с тем не общались, ставят спокойно ОРВИ, уезжают. Потом выясняется, что они были на коронавирусе.
Понятно.
Соответственно, эта бригада, объехав 7 вызовов, да, может совершенно спокойно оставить после себя 7 очагов заражения.
Вот что вы имели в виду,
вот
когда говорили.
Я имел в виду. Что? Да, но руководство скорой помощи и департаменты этого почему-то не понимают.
Так, вот.
Было опровержение о том, что у нас все хорошо, что у нас все прекрасно.
Что вот. Есть отдельные специальные
что есть
бригады.
Отдельные, но все отдельные бригады, они занимаются исключительно там, где уже есть непосредственно...
Хорошо, а эту ситуацию как можно исправить?
Никак. Сейчас система здравоохранения, она практически развалена. Вот. И начнем с того, что скорая помощь то же самое. Она сейчас не выполняет свои функции. Она сейчас выполняет функции всего чего угодно, но только не экстренной медицинской помощи.
То есть?
То есть 90% вызовов скорой помощи – это вызовы, на которых скорая помощь не нужна. Народ к этому приучили. Приучили очень плотно. Они как наркоманы подсели на иглу скорой помощи. И вы нее и положь в любое время суток, потому что они платят налоги, имеют право.
Но в самом деле...
Так это неправильно. Понимаете? У нас в поликлинике, куда-то сейчас обратиться, тоже у всех проблемы с врачами. Специалист там одного нет, здесь другого нет, там врач поменялся. У нас скорая помощь приняла на себя всю основную массу всех тягот вот этого вот развала системы здравоохранения.
Ну, понятно. Вы же первые, вы же и крайние.
Да.
Получается.
И руководство, и страховые компании, которые сейчас питают деньгами экстренную государственную службу, им важно только количество вызовов. Ничего другое их не интересует. Только количество вызовов. И, соответственно, народ к этому подготовлен, что вызываете больше, чаще. Вы за это, что называется, налоги платите. И, соответственно, вот наши чиновники уже вкупе с нашими вызывающими, а у нас есть даже постоянные вызывающие, они добьются того, что действительно так оно и случится.
Скажите, а вообще понятно, как обстоят дела вот с точки зрения противодействия этому коронавирусу, этих мер специальных в регионах? Ваши коллеги из профсоюза фельдшеру что-то сообщают? Вот как известно, в Липецке, в Калининграде, в Казани, в Тюмени... по-моему, еще где-то вот в случае выявления.
Ну, во-первых, профсоюз фельдшеру, он только московской скорой помощью занимается. Но я говорил с коллегами, которые занимаются регионами. Все то же самое. То есть у кого-то есть одежда защитная, кто-то получил конкретные распоряжения, письменные приказы о том, как надо действовать, они работают по этим приказам. Но опять же, даже взять Москву. Бригада, одетая в белый защитный костюм, выводит больного, сажает в машину, где сидит водитель, который одет. Ну, просто одет.
Как одет.
Как одет.
То есть его...
Где логика?
Его этим не снабжают, потому что не положено?
Я не знаю, почему. Ну, в Москве водитель вообще считается членом бригады, но отношение к скорой помощи он имеет постольку поскольку. Потому что скорая помощь в Москве, она принадлежит, сама машина с водителем, она принадлежит не скорой помощи. Она принадлежит автокомбинату, который сдает эту скорую помощь в аренду с водителем.
А. Понятно.
В других
и у
весях...
них там свои правила работают.
Может быть.
В ситуации.
В других весях скорая помощь принадлежит, машины принадлежат непосредственно самой скорой помощи, Там по-другому все это и делали.
Понятно. А где-то, вот как в Свердловской области, насколько я знаю, машины скорой помощи вообще отдали куда-то на аутсорс эту услугу. И там недавно даже была забастовка врачей скорой помощи, фельдшеров и самих водителей, потому что что-то там с деньгами кому-то не доплатили, не тот конкурс.
Ну, вы знаете,
кто во что горазд.
А у нас, поэтому я еще раз говорю, у нас нет системы, у нас нет государственной службы скорой помощи. У нас есть несколько таких скорых помощи, которые каждый работает по тем условиям, в которые их поставила их страховая компания.
Так вот, мне подсказывают, что с нами на видеосвязь вышла председатель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева. Правда, вроде как-то не очень там что-то с качеством связи, но давайте попробуем. Анастасия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Анастасия.
Да, мы вас
видеть.
Мы вас видим не очень хорошо, а вот слышим неплохо. Анастасия, вы недавно сказали, что, в принципе, система, российская система здравоохранения, несмотря на все клятвенные заверения чиновников, сейчас не готова к тому, чтобы противостоять коронавирусу по-настоящему. Объяснитесь, пожалуйста.
Ну, дело в том, что те действия властей, которые сегодня мы видим, они как раз об этом свидетельствуют, потому что когда всех пациентов с пневмонией свозят в одно отделение в многопрофильной больнице, не выясняя перед этим, есть у них коронавирус или нет, это отделение фактически становится источником коронавируса. Наверное, вот эта вот организация карантинных мероприятий, она должна быть на уровне, то есть она должна быть на том уровне международном, который принят во всех странах, цивилизованных, так скажем, странах и тех странах, где уже есть коронавирус, да, и который успешно лечится. У нас, к сожалению, сначала с...
Сейчас, может быть, наладят еще.
Я еще могу добавить такую вещь, что вы знаете, что в процессе оптимизации было закрыто достаточно много больниц. В том числе была закрыта...
По всей стране.
И по Москве тоже. И в том числе, допустим, третья инфекционная больница была закрыта. На ее месте там сейчас что возвели, я не знаю. Вот. И теперь за это мы тоже расплачиваются больные. Потому что, вот, как сказала коллега, в обычных больницах делают отделение для зараженных или подозрений на коронавирус, вместо того, чтобы, допустим, если была третья больница, там какую-то закрыть больницу целиком и сделать ее карантином. Угу. Новую больницу, построенную, значит, многопрофильную, даже не стали, я слышал, заселять, сразу отдали под карантин.
Ну вот и сейчас еще подобрали место под строительство
еще одной
инфекционной.
Нужно было сначала закрыть и развалить несколько больниц, чтобы потом спешно строить новую.
Вот расскажите, пожалуйста, вам, наверное, известно, потому что я сегодня пыталась, но тщетно, получить информацию о том, а вообще сколько в России вот этих тестов, и есть ли эти тесты, и кто их распределяет, вы в своей
среде.
Как-то извещают?
Не знаю, не извещают. И все это покрыто мраком. То есть никто ничего не говорит.
Просто хочется понимать, вот эти 29 человек сейчас, и давайте,
во-первых, мы не будем верить статистике. Я не хочу никого пугать, но давайте не будем верить статистике. Ну, 29, пусть будет 29.
Это официально зарегистрированные,
пусть признанные. Будет так. Да. У нас, извините, когда ВИЧ начинался в стране, тоже был один, двое. И газеты писали, все страны западные загнивают, так им и надо, рассадником СПИДа. Вот. А потом выяснилось, что у нас
эпидемия.
Вот как бы у нас с коронавирусом так же не получилось.
Ну, коронавирус, наверное, все-таки заметнее, чем ВИЧ. Более очевиден для окружающих, нет. Но когда вокруг люди начинают умирать, задыхаться...
Мы сейчас говорим про статистику.
Пачками. Ну да, я понимаю. И тем не менее, просто хочется получить представление, где это, как это может быть, кого это коснется и что будут делать. Ну, например, известно, что самое важное в этой истории – это доступ к, ну, в случае, если пошли осложнения, к аппаратам искусственной вентиляции легких. Есть их в достаточном количестве в Москве, в стране, в глубинке или нет? Как будет решаться?
В глубинке точно нет. В Москве, ну, на какое-то большое количество, может быть, и хватит. Но, опять же, на какое? Если они строят больницу новую, значит, ее нужно будет целиком. Сейчас пойдут закупки, оборудование. Сейчас на этом тоже кто-то денег заработает.
Да, вы знаете, мне вообще в этой ситуации несколько странно, что в основном говорят о том, что делается в Москве, что происходит в Москве, что вот такие-то меры, при том, что люди-то в эту самую Москву прилетали из той же самой там Италии, Испании, которые сейчас закрыты.
Ну, а где у нас гарантия, Чехии, а где у нас гарантия,
и,
что...
и дальше летели в Екатеринбург, Новосибирск.
А где у нас гарантия, что у нас не приехал мигрант, который перед этим был в Иране, совершал паломничество?
Например?
Например. А в Иране вы видите, какая ситуация.
Все-таки какие-то есть инструкции хотя бы для подстанции, там, для врачей, для операторов? Вот вы говорили, скорая помощь, что обязательно опросят. В каких случаях опрос... обязательно человеку пришлют специализированную бригаду?
Когда будет подозрение, или диспетчер заподозрит, или служба 112, или диспетчер скорой помощи заподозрит, что человек может быть носителем коронавируса, либо... Как в Москве любая пневмония, если ставится, если выясняется, что у человека пневмония, к нему едет спецбригада. Вот пока так.
А как они это по телефону выяснят? Просто спросят,
человек
где
болеет,
был, летал,
не, ну почему?
Летал.
Человек, допустим, говорит, что он болеет там 10-15 дней, и он, у него такие-то симптомы, и он начал задыхаться. В принципе, можно предположить пневмонию, и человек, диспетчер это делает, к нему отправляется спецбригада. У нас недавно, если вы знаете, был случай, когда в Москве приехала специализированная бригада к ребенку на пневмонию, вошла в квартиру в спецодежде и получил фельдшер кулаком в лицо от папы этого ребенка, который начал орать, мы что, тут все вшивые и заразные? И фельдшер с сотрясением мозга и с переломом носа попал на больничный.
Надо же, я даже не слышала о такой истории.
Буквально вот сейчас, по-моему, в Питере такая же самая, такой же похожий случай был, но я еще не разбирался с этим, не читал там, как что было. А в Москве это стопа, вот этот случай был. Угу. Потому что люди, опять же, вызвали скорую помощь ребенку. Скорее всего, потому что, во-первых, лень идти к врачу, во-вторых, там...
Ну, может быть, действительно были причины вызвать ребенку скорую.
Я еще раз говорю, 90% вызовов скорой помощи не обоснованы.
Ну, а с другой стороны, вот буквально недавно в средствах массовой информации было распространено сообщение, что в этом году какая-то небывалая вспышка коклюша, потому что перестали делать детям прививки от этого, а у коклюша бывают симптомы.
А почему перестали? Сами не хотят?
Антипрививочники, да, но вероятно.
Знаете, дети... когда был Советский Союз, медицина была государственной, а прививки тоже делались от лица государства. И народ верил государству, что эти прививки действительно нужны и действительно помогают. Сейчас у нас государство к прививкам имеет косвенное отношение. Появились какие-то у него конкуренты, что вот государственная прививка вот такая, а наша лучше, а это еще лучше, это вообще лучше не делать. И народ перестал просто верить в прививки, потому что государству он не верит.
Конечно.
Вот поэтому они отказываются.
Причем государство не верит не только в связи с прививками, но а в связи еще с кучей всяких других историй.
Хорошо, но мы сейчас говорим о прививках,
которые происходят на фоне. У нас с вами буквально минута остается до окончания разговора. Как врач, как фельдшер.
Как фельдшер.
Как фельдшер, да, вы поправляете. Скажите, вот в этой нынешней ситуации следует ли прислушиваться к рекомендациям, которые дают вот это мытье рук, ношение масок, соблюдение личной гигиены, что из этого действительно имеет смысл?
А об этом не знают даже те, кто занимается вплотную коронавирусом. В принципе, ну, хуже не станет. Руки мыть, в общем, сам Бог велел, почаще мыть руки в нашей стране, да и не только в нашей. Маску. Почему нет? У нас кроме коронавирусов есть других много вирусов, которые тоже можно схватить.
Сезон.
Хуже не станет.
Угу. Но гарантий никаких?
Но гарантий сейчас никаких, потому что уже шли разговоры, что вирус передается не только воздушно-капельным, но и контактно-бытовым. Потом прошел слух, что в другой стране заболела женщина, заразилась от мужчины, который жил напротив, на личной площадке, у которых общая какая-то труба канализационная. То есть пока никто ничего не знает.
В общем, будем надеяться, что ученые разберутся.
А государство с официальными заявлениями, опять же, не торопится. Все идет на уровне вы сделаете так, а потом вот так.
Да, спасибо. Будем надеяться, что в самое ближайшее время ученые разберутся, государство будет в лице чиновников ответственно подходить к решению этой проблемы. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова, а со мной в студии был председатель профсоюза «Фельдшер.ру» Дмитрий Беляков. Оставайтесь на волнах Радио Свободы, приходите к нам на сайт.
Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц.